64. Они посмотрели на нее. Она видела, что они смотрели. Почти пялились, несмотря на то, что делали все, чтобы не показывать виду. В некотором смысле это было не так уж странно, учитывая, что она никогда не пользовалась косметикой, разве что помадой, если была на свадьбе или на каком-то большом празднике. Но никто ничего не сказал. Они все просто сидели и ждали, когда начнется собрание, прихлебывая кофе из чашек, как будто пошли в поход, а почти остывший кофе был раскаленным. И она их понимала. Что они могут сказать? Хотя у них имелись подозрения о том, что скрывалось под слоями тонального крема и пудры, они могли только помалкивать. Это был первый раз, когда Хампус ударил ее. Но это далеко не первый раз, когда он поднял на нее руку, а в последний момент выместил свою злобу на ближайшем предмете мебели или на том, что попалось на пути. На этот раз его сжатый кулак проделал весь путь по воздуху без каких-либо помех, и она каким-то болезненным образом почувствовала облегчение, своего рода благодарность за то, что он наконец перешел черту, и ничто в мире не могло это изменить. Она уходила от него столько раз, что невозможно было сосчитать. Но он никогда не воспринимал это иначе, чем пустые угрозы, которыми, в общем-то, это и было. Потому что, несмотря на все проблемы и все дерьмо, какая-то ее часть все еще любила его. Но это было тогда. Теперь все по-другому. Как она и ожидала, он пришел со своими навязчивыми мольбами о прощении и обещаниями, что это никогда больше не повторится. Не говоря уже о его жалких утверждениях, что уровень сахара в крови упал до минуса после всех трудов с газоном, и что он плохо себя чувствовал в последнее время из-за того, что она отвергла его. Это в некотором роде делало ее тоже виноватой. Этот танец они исполняли вдвоем и прочее, бла-бла-бла. Он мог говорить все, что хотел. Но это не имело значения. Это конец. Наконец-то все закончилось, черт возьми.
«Ирен?»
Лилия посмотрела на Тувессон, которая стояла лицом к ней.
«Ты в порядке?»
«Да, ты все время об этом спрашиваешь. Почему я должна быть не в порядке?»
Только теперь она заметила, что остальные члены команды тоже смотрят на нее, даже не пытаясь скрыть этого.
«Ты как будто не здесь. У тебя точно ничего не случилось?»
«Нет. А что могло случиться?»
«Ну, я не знаю, но думаю, что тебе может быть тяжело из-за нападок Зиверта Ландерца в газетах».
«А, меня это нисколько не волнует».
«Окей, это хорошо. Конечно, это всего лишь пустые угрозы, но если тебя будет что-то беспокоить, не стесняйся просить о помощи, хорошо?»
Тувессон повернулась к остальным.
«На чем мы остановились?»
«Осмотр места преступления в Ика Макси», — сказал Муландер и повернулся к Лилии. «Установлено, что преступник скрылся через служебный вход и уехал на велосипеде».
«Я в курсе», — солгала Лилия и допила кофе.
«А что у нас есть на убитого Леонарда Андерсона?» — спросила Тувессон.
«Не более того, что он был разведен, занимался спортом и, похоже, интересовался генеалогией», — сказал Утес. «Я разговаривал с его бывшей женой, которая не может прийти в себя от шока. По ее словам, он был одним из лучших людей, которых она знала».
Тувессон кивнула.
«Какие-то новые теории о том, какой мотив здесь может быть. Кроме того, что кто-то решил положить начало расовой войне, как предположил Фабиан».
«Нет, пока новых идей нет. Но бывшая жена дала мне список всех его друзей и знакомых, которые я сейчас прорабатываю. Помимо этого, я запросил все записи с камер слежения за неделю до убийства и надеюсь, что они смогут что-то дать».
«Ладно. Давайте перейдем к Весман и скрытым веб-камерам, которые, как я понимаю, были найдены и в других квартирах».
Тувессон подошла к доске, где освободила место для еще нескольких жертв, рядом с фотографиями и заметками о Молли Весман.
«Да, пока я нашел еще четырех женщин, которые находятся под наблюдением», —
— сказал Фабиан, стараясь не обращать внимания на Муландера, который сразу стал смотреть в его сторону, как только он открыл рот. «Если верить Лине Парнеруд из Фибербола Агит АВ, за время ее работы в компании Христофор Комаровский тянул кабели по 12 разным адресам. Сколько квартир у него было до этого, можно только догадываться».
«А эти четверо, у них камеры тоже в ванной и в спальне?»
«Ответ — да», — сказал Муландер, наконец перестав смотреть на него.
«И как дела с их квартирами? Ты ими занимаешься?»
«Ну, типа того. Я еще не был у них».
«Почему не был?» — спросила Лилия, наливая кофе в свою чашку.
«Во-первых, я думаю, что мы можем предположить, в данном случае речь идет о таком же расположении и моделях камеры, что и в квартире Весман».
«А во-вторых?»
«Этот вопрос я переадресую господину Риску, потому что именно он недвусмысленно попросил меня пока оставить камеры нетронутыми». Муландер снова повернулся к Фабиану. «Ты можешь быть абсолютно спокоен. Я полностью с тобой согласен. Иногда не стоит будить медведя в берлоге».
Он улыбнулся и едва заметно подмигнул одним глазом.
«Я спокоен. Согласен ты со мной или нет?» Фабиан ответил на взгляд Муландера, однако не удостоил вниманием его улыбку, после чего повернулся к остальным. «Боюсь, он поймет, что мы напали на его след, если мы начнем снимать и осматривать все его камеры».
«Это правда», — сказала Тувессон. «Но что говорят об этом эти четыре женщины?»
«По крайней мере, я знаю, что бы я сказала», — заметила Лилия.
«Одна из них переехала жить в гостиницу, а другая решила навестить родителей в Бостаде, пока все это не закончится. Две остальные согласились сделать вид, что все в порядке».
«Как можно жить, зная, что у тебя в спальне есть камера наблюдения?»
«Да, хороший вопрос. Но они обещали сделать попытку, а я со своей стороны пообещал им полицейскую защиту».
«Хорошо», — вздохнула Тувессон и повернулась к Муландеру. «Тогда возникает вопрос, как обстоят дела с камерами Весман, ибо, я так понимаю, ты их уже начал исследовать».
«Это абсолютно верно. И я должен сказать, что в значительной степени впечатлен этим Комаровски, если это, конечно, он их спроектировал и установил».
«А сервер? Или куда там камеры посылают изображение? Вы уже нашли его?»
«Нет», — Муландер широко улыбнулся. «И именно по этой причине я так впечатлен. Как вы, возможно, знаете, большинство веб-камер созданы на основе USB, что подразумевает наличие процессора и небольшого количества электроники для преобразования данных. И только после этого информация может быть передана по обычному сетевому кабелю. Даже просто получить питание для самой камеры — не самая простая задача, учитывая, что стандарт 802.3AT PoE+ не позволяет выдавать больше 25 ватт».
«Ингвар, пожалуйста, ближе к делу».
«Извини, последнее было лишь небольшим отступлением. В остальном я уже близок к главному. Один и тот же процессор запрограммирован как для создания VPN-туннеля, так и для Tor-роутера. Умно, правда?»
Тувессон обменялась взглядами с остальными.
«Кто-нибудь понимает, о чем он говорит?»
«Но на самом деле все не так уж и сложно. VPN-туннель — это информационный канал, который шифрует все передаваемые через него данные, что делает невозможным доступ посторонних к контенту. Проблема в том, что адрес отправителя и адрес получателя в начале и конце туннеля не анонимны и могут отслеживаться определенным программным обеспечением. По этой причине я добавил в цепочку один так называемый Tor-роутер, или луковый маршрутизатор, как он на самом деле называется. Он анонимизирует как отправителя, так и получателя, заставляя информацию как бы прыгать туда-сюда на куче различных прокси-серверов. Таким образом, он не только позаботился о том, чтобы заблокировать контент от любопытных, но и сделал все, чтобы невозможно было отследить его самого».
«Значит, единственное, к чему ты пришел, это то, что мы не можем продвинуться дальше».
«Ну, так тоже можно сказать».
Тувессон не могла скрыть своего раздражения.
«А что насчет татуировки? У кого-нибудь из других женщин есть подобное?»
«Нет», — сказал Фабиан.
«Это означает, что мы должны отбросить теорию о том, что Христофор Комаровский и Колумб — это один и тот же человек».
«Не слишком ли это преждевременно?» Тувисон пожала плечами.
«Насколько я могу судить, между ними нет никакой связи».
«Точно нет», — спросил Фабиан. «У нас есть один человек, который устанавливает скрытые веб-камеры в квартирах одиноких женщин. И есть другой, который действует в мире свингеров и делает татуировки женщинам, маркируя их как скот после того, как позанимался с ними сексом. Я бы сказал, точки соприкосновения есть».
«По-моему, один больше похож на любителя подглядывать, а другой на любителя попрактиковать».
«Может и так. В то же время есть бесчисленное множество примеров, когда любителю подглядывать надоело просто сидеть и смотреть, и захотелось действовать и принимать участие. Кроме того, у нас есть то, как он себя называет. Я знаю, это звучит неправдоподобно, но вслушайтесь. Христофор Колумб. Это не может быть простым совпадением».
«Почему нет?» — спросила Лилия.
«Потому что, я думаю, мы можем предположить, что Колумб — это прозвище, которое он дал сам себе. И как только человек делает такое, он начинает думать, сознательно или бессознательно, будто это должно что-то значить».
«Ладно, давай пока оставим эту версию в разработке. У тебя ведь есть списки и другие женщины», — сказала Тувисон. «Обязательно свяжись с ними как можно скорее. Вполне возможно, кто-то из них тоже имеет такую татуировку».
«Но есть одна вещь, которую я не понимаю во всем этом».
Это первое, что сказал Утес за долгое время, и остальные повернулись к нему, как будто забыли до этого, что он вообще был в кабинете.
«Какой мотив?» — продолжал он. «Допустим, это один и тот же человек. Но каков же мотив?»
Он встретился взглядом с каждым из команды.
«Он держит под наблюдением несколько квартир одиноких женщин. Пока что я еще понимаю что-то. Большинство из них, как мы знаем, в возрасте от 20 до 40 лет, и все, кажется, выглядят достаточно хорошо. Никаких толстых дурочек. Одни настоящие бриллианты, как сказал бы мой отец. И здесь тоже ничего странного. И в то же время, если мы собираемся перейти к теории Фабиана, он действует в мире свингеров, где, если верить слухам, женщины становятся в очередь, чтобы заняться с ним сексом и получить его печать на муфте. Я никогда не слышал ни о чем подобном. Но чего только не бывает в мире, так что, возможно, и это. Но вот тут-то я и не могу ничего понять. Зачем убивать Молли Весман?»
«А разве они не должны были принадлежать только ему?» — спросила Лилия. «Поэтому он и оставляет на них метки».
Фабиан кивнул, хотя и чувствовал, что Утес проясняет самое слабое звено цепи мотивов.
«Именно поэтому он и следит за ними», — сказал Муландер, «чтобы убедиться, что они ведут себя как надо». «Но в таком случае они все должны быть помечены, а не только Весман», — сказал Утес.
Фабиан кивнул. «Утес прав. Как бы они ни рассматривали этот мотив, все равно что-то да не сходилось. С другой стороны, не всегда логика лежала в основе мотивов преступника. Скорее наоборот, в его действиях часто ее просто не было».
«И кстати», — продолжал Утес, — «мне трудно себе это представить, что Весман была первой и пока что единственной, кто изменил ему. Особенно учитывая, сколько их на самом деле. Если считать, что числа — это нумерация».
«Или», — сказала Тувисон, но замолчала, когда завибрировал мобильный Муландера и привлек его внимание.
«Или что?» — спросил Утес.
«Она просто оказалась первой, кого мы нашли»,